Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. Я рада представить вам нашего постоянного гостя, председателя общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, новые передачи у нас сегодня в цикле, чтобы помнили новые письма, новые судьбы. Я думаю, что сегодня, чтобы максимально использовать наше время эфирное, как раз писем и начнем.
Я хотел бы успеть все, которые тут есть, прочитать. Но еще много осталось, как всегда, помните, у нас что-то остается. Но радиослушателям скажу такую вещь, что далеко не на каждое письмо можно отвечать, потому что некоторые письма связаны с тем, что, ну, как всегда, многие ищут, вот без вести пропавшие, а вот где и чего. К сожалению, как говорится, советская историография, вот по поиску сведений, где, кто, как погиб, очень-очень скупа на точные ответы, или на полные ответы, точнее сказать. Потому что эти сведения, как правило, мало и копили, мало беспокоились о том, что будет ли чего-то отвечать родственникам. Вот, чай не баря, обойдутся и без этих сведений. Вот это сквозит. Но нельзя только тем объяснять это или, так сказать, объяснив, оправдывать, что вот такое дело. Многие мне говорят, так знаете, столько много погибших. Ну, во-первых, много погибших не только потому, что там фашисты так изощрялись убивать, а потому что очень много бестолковой с нашей стороны было, со стороны командования, которое было весьма далека от особой какой-то, положим, профессиональности в любых делах и особенно в этих, где касалось, положим, сбережения человеческого потенциала нашей необъятной, так сказать, по территории страны. Это все сказывалось. Потом неуважение грамотности, это было сильно заметно. Кстати, вот я помню такую вещь. Чем больше вот молодежи, у которых детский, школьный, так сказать, бы, школьный возраст пришелся на начальные года после революции, тем больше безграмотных было в России. Это вот такое. Что с чем связано, я свое толкование имею, но не об этом у нас речь. Очень много было безграмотных людей. Грамотных было побольше те, которые были, детство захватили при царизме. Там просто обязывали учиться. Были большие штрафы, пугающие крестьянские семьи. Ну, про рабочий класс, так сказать, или городских жителей, мещан, это говорить не следует. Они понимали ценность образования. Ну, относительно понимали. А вот так вот для крестьян многие с давних времен как-то были не очень-то расположены, чтобы отдавать детей, потому что, ой, тут наверняка антихристом и всякими такими пугали штуками. А когда началась вот эта вот революция, тут же гражданская война, тут же, положим, было гонение на грамотных людей, и даже потом некому было особенно письма-то написать. Вот, кому-то там, положим, вести правильный, грамотный учет в войсках, там, абы лишь бы, ну, вроде бы, как разборчивый почерк, вот уже писарь сидит. Хотя, надо сказать, что спасибо хоть тем писарям, которые были, хоть они что-то исторически оставили для наших семей, так сказать. Ну, исторически как, когда смотришь и видишь, что все-таки хоть что-то было. А так видно, положим, батальон вместо батальон. В общем, такие самые дивизия вместо дивизия. Что дальше говорить? О каких тут точных сведениях? Там имя, отчество там, или какие-то записи, фамилии. Не могли они толком записать. Даже если грамотно была составлена бумага, с которой приходил военнослужащий, он сам плохо мог, но ему хоть дали, то там писари обязательно в порядке, так сказать, могли дальше переврать это. А потом иди свищи, кто тут записан и как записан. И таких немало. Но, я хочу сразу оправдаться. Не то, чтобы сплошная вот вина только малограмотности. Нет, тут в целом было, так сказать, недооценка вот этих сведений, потом нелепое уничтожение документов в целом при окружении. Вот до сих пор у многих спрашивают там, у старшего поколения, так сказать, а зачем надо было уничтожать личные-то там документы солдат, вот, сержантов, я понимаю, там офицеров, где-то положим планы предстоящих наступлений или операций, это да. А так-то что? Вот сжигают, а потом, значит, спрашивают у того, кто, у тех, которые удалось выйти из окружения, к примеру, и спрашивают, а кто там с вами был-то? Да вроде бы Иван вот такой-то, а отчество, да какой там, то ли Михайлович, то ли Николаевич, это, говорит, не... и вот это, на такие документы часто наталкиваюсь. И потом вот и пойди-ка разберись, кто тут, в каком месте. И вот таких мы мест немало имеем. Кстати, я хотел забежать чуть-чуть вперед. Вот я посмотрел свежие письма. Как правило, такие я упускал. Но решил, что об этом тоже надо ни одной даже передачке говорить, чтобы, может быть, тем, которые вот остаются у нас, наши радиослушатели, чтобы они это дело учли. И где-то, может быть, не упустили время, когда что-то можно у старшего поколения узнать. Об этом вот я тоже остановлюсь в отдельных вот письмах. Вот письмо. Буквально недавно, 23 мая, получил я его от Пьянковой Елены Михайловны. Это пишут нам из Челябинской области, из Каслинского района, село Юшково. Елена Михайловна, она пишет письмо. Доброго здоровья, Зыков АА, в скобочках. Извините, не запомнила ваше имя, отчество. Хочу написать вам немного о себе. Я Пьянкова Елена Михайловна. Человек православный. Вот уже как четвертый год мы у себя в селе Юшково Челябинской области Каслинского района открыли приход в честь нашего храма Косьмы и Дамиана. Службы проходят хорошо, батюшка у нас хороший. Ну и вот такого рода дальше пишет, я тут кое-что пропускаю. Я слушала ваше радиовыступление по радио. Вы рассказывали о пропавших без вести солдатах. Вот и в нашей семье, то есть в семье моего мужа, есть такой солдат. Пьянков Василий Иванович, 1908 года рождения. Место призыва Челябинская область, Богорякский райвоенкомат призвал его в 41 году. И вот пропал без вести в мае 42-го в звании старшина, вроде бы как 88-й СД. Ну, СД – это стрелковая дивизия. Ему было всего 34 года, а дома остался сын Николай, которому в этом году 80 лет исполнится. И даже сейчас он просит Николая Чудотворца, чтобы отец нашелся хотя бы где его могилка. Если можете помочь, помогите. Вот еще данные. Муж искал по интернету. Извещение о том, что он пропал без вести, пришло из-под Волгограда. А стали искать, и тут вот что. Ну, тут донесение приводится, что погиб 6 августа 42 года у деревни Березуй. Березуй, видимо, что-то с березой связано, название необычное. Что это преобразован потом была дивизия в 23-ю гвардейскую стрелковую, вот, 30 июля, 23 августа. То есть вот дает, слава Богу, какую-то наводку, где примерно искать-то. Это, слава Богу, другие тоже должны радиослушатели как можно более подробно писать. Вот, вот и все, что удалось узнать о нашем солдате, пишет она. И дальше такая концовка письма. А вы, уважаемые, правильно говорили, ведь в захоронениях солдат их ровно столько, сколько и числится пропавшими. Это неизвестных. Помните, Полина Борисовна, мы несколько радиопередач таких вот посвящали, что братские могилы, захоронения наших солдат, а в паспортах, официальных документах на каждое захоронение во многих-многих-многих написано – что вот захоронено всего столько-то, из них известных столько-то, а неизвестных столько-то. И часто бывало, что иногда больше половины неизвестных от тех, сколько захоронено. Иногда там две трети, ну где-то в среднем, я говорю, 40-42% по братским могилам, по тысячам этих братских могил числятся неизвестными, то есть бесфамильными. Это даже не без вести пропавшие, а бесфамильные. А без вести пропавших официально, как говорится, не записывают, что вот тут остальные без вести пропавшие в братских могилах. Это их числят неизвестными. Ну, знаете, насколько это было страшно, когда еще и неизвестный, то есть где, кто и чего, а в семье и военкоматы, во многие-многие военкоматы, там, где было засилье солдафонов, другого слова не подберу, более точного, вот, солдафонов, которые поняли, ага, безвестно павший, без вести пропавший, это что-то такое подозрительное. Их никто не додумался считать, что они тут же. Просто были неизвестны, кто вот они тут, что-то без документов, без этих вот данных. А когда в военных документах, я отвлекаюсь от этого дела, разъясняю вам, радиослушатели, такую вот деталь. В военных документах, то есть в донесениях войсковой части в Москву, в Центр по учету безвозвратных потерь, значит, там записано, что вот так и так, этот вот известен, этот известен вот из этой нашей части, а вот эти, нам неизвестно, что там и как, мы их числим без вести пропавшими. Они зачислены без вести пропавшими. И военкоматы приходят потом с 45 по 47, 49, ну, в общем, по 50-е годы включительно, так сказать, эти долгие песни была. Вот. Приходят сведения, что без вести пропавшие. Для семей и для военкоматов разный подход. Военкомат говорят, что вы тут ходите, может, он там в Аргентине с немцами чаи пьет, а вы тут нам, значит, обиваете пороги. А в братских могилах они как раз по военным донесениям, когда вот я сопоставляю сведения военного донесения войсковой части с тем местом, где вот эти вот воевали, указано, где что, кто погиб, а эти вот бести пропали, по цифрам-то совпадает как раз во многом. Ну, не то чтобы 100%, но близко к этому. То есть они тут же полегли, но неизвестно как. Не увидел тот, который ведет учет, что вот этот тоже погибший. Они там то ли отступали, то ли чего. Разные судьбы были, так сказать, разные ситуации на фронте. И вот они без вести пропавшие. Ну вот тут пишет дальше она. Если можете, помогите. Вы правильно считаете, что они известными должны быть. Отцу 80, то есть это сын погибшего, отец, вот тут пишет она. И то интересно, был однополчанин. Он бежал из окружения и звал с собой нашего отца, деда. Но он не побежал. Он сидел и вернулся в родную деревню. Это имеется в виду, значит, вот его знакомый, который просидел после этого плена, значит, вернулся в родную деревню. Но никто у него ничего не спросил, где и когда. Или мы не сильно и пытались с бабушкой Пелагеей Галантионовной что-то расспросить, узнать, вызнать. Хорошее слово какое русское, вызнать. Где и что она знает. Почему так сейчас мы это понимаем? Ну, понятно, что тогда еще боялись общаться. О, из плена, значит, поди еще раскопают. Это ж я от себя говорю, дорогие радиослушатели. Раскопают, что поди еще в плену и прочее, так еще заставят выплатить то, что было, значит, выплачено в качестве там пенсии или пособий за потерю кормильца. Еще и такого, таким пугали очень многих людей. В общем, вот такое письмо. Ну, а ход разбора этого письма какой? Я вот посмотрел там сведения, да, совпадает, Березуй. Вот их интересует, а где вот это Березуй, как его найти, что такое. Посмотрел. Сведение первое, что вот через этот Болховский район Орловской области, где вот эта деревня Березуй, прошло, я насчитал тут, где-то 30 различных войсковых соединений, и дивизии, и полки, и корпуса вот тут все эти наименования. Ну и видно, что вот по времени, когда погиб, значит, их дед, это стрелковая дивизия, значит, с июля 42 года по февраль 43 года была вот там. Это в Болховском районе Орловской области. Ну, а где же деревня? Да, есть сведения, но, к сожалению, только на бумаге. Вот я прочитаю, тоже интересно. Село Березуй, Веденская церковь. Приходская церковь помещиков Лавровых находилась в селе Березуй. Существовала в 19-м, начале 20 века в Болховском уезде. Вот. И причислена была к духовному ведомству и располагавшаяся в 20 верстах к востоку от Болхова, на крутом берегу реки Березуя, притока Оки. Здешним строителем Веденского храма, освященного в 1829 году, был Василий Яковлевич Лавров, дед павшего в сражении с турками генерала Василия Николаевича Лаврова. Вот. Вот сюда, в Березуй, с небольшой однопрестольной церкви, и привезла убитая горем вдова Мария Лаврова тело своего незабвенного мужа, но это имеется в виду 1829 год. Дальше пропускаю. Вот. После революции имение Лавровой было национализировано, вдове генеральше пришлось покинуть так дорогие ей места, уехать в Петроград к дочери Елизавете и внуку, известному потом ученому, востоковеду Болдыреву. Там, в Петрограде, Мария Александровна вскоре и скончалась. В конце 20-х, начало 30-х годов церковь во имя введения во храм Святой Богородицы в Березуе была закрыта и подверглась безжалостному грабежу. Ну, как вы знаете, уважаемые радиослушатели, кто не знает, знаете, что тысячи храмов и, значит, церквей была, так сказать, опоганена вот этой советской властью. Не только вот один только храм Пресвятой Богородицы в Березуе. Посягнули мародеры и на склеп генерала Лаврова. В результате прах Василия Николаевича был перенесен тогда в другое захоронение в нескольких десятках метров от церкви. Ну и дальше вот я тут нашел, пошлю как раз вот внучке. В период Великой Отечественной войны в здешних местах, пишется вот в этой справке, которую составил Александр Полынкин в книжке «Генерал Василий Лавров за братьев славян». И он пишет, что в здешних местах 42-го года и первую половину 43-го шли кровопролитные бои. От многих деревень тогда остались только воспоминания до головешки от домов. Маленькое село Березуй перестало существовать, а вскоре не осталось ничего и от его Введенской церкви. Вот так. Если положим искать где и что, то, может быть, только в населенном пункте, это куда ни шло, в смысле, в районном центре, в Болхово, там, может быть, в Орловской области, что-то найдется, какие-то сведения, в местном музее, может быть. А так уж искать что-то такое, где что захоронено, с именами не придется. Второе письмо такое. Бобкова Любовь Александровна. Значит, она внучкой приходится, и вот пишет, что разыскивает сведения о дедушке Филичев Иван Васильевич, что он 1900 года, родом из Вологодской области, Вытегорский район, деревня Угольщины. И вот пишет, что да, было пятеро детей, в живых сейчас только один человек. Ну и тоже важно, я всегда спрашиваю, уважаемый, пишите, как звали вдов. Ну, значит, сведений этих не были. В конце концов, я поспросил, говорю, ну, уточните, что и как. Ну, говорит, я помню, что баба Лена была. Вот пишет, так сказать, ну, рассказала мне по телефону, когда я созвонился, Любовь Александровна. Когда призвали? 1900 год, значит, в 41-м году, говорит. Я говорю, я очень не уверен. Почему? Потому что, когда был общий, так сказать, набор, призыв, то остановились в начале на 1906 году. То есть младше 1906 года могли призывать вот первой волне. А уже потом, когда пошло такое вот неудачное начало у нашего командования, начали призывать и более поздние, те самые, более ранние, так сказать, годы. То есть уже начиная с 1890, там где-то 7-го или вот 8-го или года, вот так вот призывали. Но это позднее, не в самом начале войны. Так что, говорит, тут надо будет поправить. Он говорит, вот что вроде как бедствие пропал в 41-м году. Да не может быть такого, чтобы в 41-м. Говорит, я сомневаюсь, поэтому откуда взяты сведения? Это со слов мамы, говорит Любовь Александровна. То есть обязательно надо вот эти дела уточнять, чтобы по ложному кругу не ходить, чтобы много времени не тратить. На каждое письмо, где вот такие вот недочеты, приходится тратить много времени. Мне, конечно, своего времени жалко. Ну вот я посмотрел эти тоже любопытнейшие сведения и вижу, что что-то вот есть, но так или нет, трудно сказать, потому что то ли 900-й год, то ли, может быть, тут ошибка, может быть, семейное, так сказать, предание, только об этом говорят. Ну вот гляжу, первый момент. Нашел, значит, Филичев Иван Васильевич, вот написано из Витегорский район, понятно, деревня Угольщины. Нету про Угольщину. Есть только вот деревня Рухтинова Полтокского сельсовета. Вот тоже момент, который приходится учитывать, на того ли, на вышел или нет. А там написано, что есть жена, слава Богу, думаю, ох, хорошо, хоть это есть, записана в то время вдова, жена, Елена Ильинична. То есть отчество есть Ильинична. Но этого недостаточно, хотя уже можно не отбрасывать в сторону. Когда начал искать еще сведения по другим, ну, хотя бы те же вот одногодки, уж если верить 1900 году, то нашел еще, значит, Филичев Иван, но не Васильевич, а Иванович. Уж поскольку мало известно, что внукам, вот кто как звался, документы, она говорит, толком никаких не нашла и прочее, но что посмотрел, там среди многих Филичевых Иванов-то тоже немало. Но посмотрел жена, Елена, но уже Павловна. И тоже, значит, что важно, тоже Болховский район Орловской области. Вот как ни странно, как это все переплетается вот в этих данных. Помните, только что я читал другую судьбу, значит, Пьянковых. И вот тут тоже Болховский, Орловской области. Ну, понятно, из одного места их могли призывать, и как-то тут они могли попасть. То есть я подвожу к чему, уважаемые радиослушатели? Я сам не могу остановиться, кто тут и что. Потому что если ориентироваться на ту запись, что вот они, значит, помнят, что жили вот в таком-то районе, тогда тусовали людей-то. То раскулачивание, то еще чего, то где-то на приработках бывали мужики-то, уезжали очень многие, и их могли призвать-то с другого места. То есть все не очень железно, не очень точно. Но, во всяком случае, вот посмотрите, уточните сами родственники, что такое Елена ли Павловна Филичева, тогда вот это будет, да, тоже призван, значит, только уже в августе 41-го года все это совпадает, и там... Розыск не без не пропал в 41-м году, а в 42-м году. Так что тут полно таких неясностей, которые, ну, нельзя считать виной недоучета. Просто так уж это самое повелось, что мы сейчас, те люди, которые ведут поиски, положим, родословной своей, они отмечают многократно. Чем глубже века, ну, положим, 1700-е годы или там сюда, вот эти 800-е, там более точные данные. Спокойно, в документах все это было расписано, хотя общий уровень грамотности не ахти, но вот это вот было, учет. А как только советский период и вот эти последние годы, полные пятна, какие их назвать там, белые пятна, черные пятна, в общем, пятна в истории, и трудно остановиться, что там и как. И тут, конечно, я бы мог сказать, что тут, видимо, трудно ориентироваться на это дело, но такие вещи были и сплошь и рядом. Вот смотрю, обратилась ко мне Щипачева Галина Ивановна. Это с Екатеринбурга, улица Мраморская. Вот. Значит, это тоже. Ищут они Лобанова Ивана Петровича. Это отец ее. Вот. Отец. Что написано, что работал до войны на элеваторе, на железнодорожной станции Каргополья. Это в Челябинской области, Курганская. Потом выделено. Вот это Каргополье там вначале было. Вначале было слито, в Челябинскую область относилось. А тут потом это все-таки Курганское. Вот то ли год рождения, то ли 1909, то ли 1907, то ли вообще где-то вот возле этих цифр. Ну, вроде бы, по сведениям от мамы, то есть от вдовы, вот и дочь Галина Ивановна считает, что пропал бестию в лесах Белоруссии. Ну, это, как правило, бывает мифология. Я уж об этом редкую передачу не говорю, когда, вот, когда неизвестно, что и как, а про радио звучат, что вот большие были партизанские там всякие такие бои под Белоруссией, значит, где-то вот там, где-то под Ржевом, где-то вот такие места. Ну, посмотрел я, что можно сказать. Я посмотрел, вот много упускаю, что числится Лобанов Иван Петрович из Каргополья, Белонского сельсовета, что его призвали 174-ю стрелковую дивизию, а это 22-я армия. Что такое 22-я армия? Мы уже не раз говорили, и немало вот таких встреч за эти годы. 22-я армия попала, так сказать, имела тяжелейшую судьбу. Это формировалась она в Свердловской области преимущественно. И командовал ею Ершаков, генерал-лейтенант, командующий Уральским военным округом в предвоенный период. Вот такая штука. Попали они в тяжелую ситуацию, не разрешили им не отступать, не выровнять фронт, ничего. Короче, армия попала в окружение. И сам командующий в плену погиб. Я об этом как-то говорил. Говорю, вот какая судьба. Уж если командующий в плену, то что тут говорить про солдат? Где там и что? Ну вот написано. Убит 23 сентября 1941 года. Вот эти данные. Где? Калининская область, Ленинский район, поселок Андрианополь у реки Западная Двина. Андрианополь, вот извините. У Западной Двины. Вот такое дело. Ну, ладненько, вроде бы можно считать таким данные точные, не точно, но вот это остановился. Когда стал искать дальше, нашел, что еще есть, тоже погиб Лобанов Иван Петрович, только уже не 903 год, а еще помоложе, и тоже погиб 23 сентября 1941 года, в то же самое время, и призван в тот же период, и тоже из тех же мест. Как считать, тот не тот. Но, слава Богу, там просквозило, что жена Лобанова Анастасия. И когда я вот посмотрел, значит, тут, когда созвонился, говорю, как там звали-то? Анастасия Никитична. Мне сказали, ага, ладно, в документах военных Анастасия, так или не так, трудно сказать. Вот. Но разница и в годах, и в этих. Когда стал искать, думаю, ну, может, еще какая будет зацепочка. Интереснейшее дело. Вот вышел на книгу памяти. Я радиослушатель кое-чего выпускаю, чтобы тут не забить излишней детализации. Вот в книге памяти, тоже Курганская область, том 9, написано. Вот на одной странице идет двое. Лобанов Иван Петрович, 1909 года, деревня Бакланка. Потому что я созвонился и говорю, точно-то какая? Вот Бакланка назвали. И это вот в книге памяти так. Призван в 41-м, Каргополье, рядовой. Погиб в бою 23 октября 41 года. Уже не сентябрь, а октябрь. Что там и как? Ниже вторая запись. Опять Лобанов Иван Петрович, 908 года. Уже не 909, а 908. Откуда из деревни? Бакланка. призван в советскую армию 41-го, Каргополия, погиб в бою 23 октября 41-го года. Ну, вот такого рода совпадения, только разница в годе рождения. А так все. Про одного ли тоже речь или нет? Погиб-то как бы и тот, и другой 23 октября 41-го года. И было ли там куча вот этих Иванов? Да, смотрю, вот Лобановых там Иван Васильевич, Иван Николаевич, ну, там другие года рождения. Так что тут полно загадок. И когда вот так вот смотрю, ну, как людям ориентироваться в этих делах? Я думаю, что это как раз где-то описки, какие-то, положим, недочеты. То ли 907, то ли 909, то ли 908. Ну, вот так. Остаемся с такими вот вопросами. Вот смотрю, значит, просит сообщить сведения по Кузьминых Якову Игнатьевичу, 905 года рождения, в январе 905 года рождения. Кто просит это? Просит внучка Марина Валентиновна Стихина. Она сама из Кировского района Екатеринбурга. Вот сведения, что, говорит, как бы о нем узнать побольше, чем он отличился на фронте. Дело в том, что он вернулся с фронта. Вот эта деталь. Но ушел, так сказать, рано. Внуки тогда и прочее мало интересовались или не могли интересоваться. Вот такие дела. Значит, может быть, чем-то награжден или нет. А потом ведь еще что сказать-то? Вот он вернулся с фронта. И что вернулся с фронта? Вот тут пишется, что место призыва — село Сюмсу, район Сюмсинский, Удмуртии. Вот оттуда родом. Значит, тут видно, когда вот в рядах, потом его, значит, гвардия-лейтенант по ранению под Сталинградом. Ему дали медаль за оборону из Сталинграда. Вот так вот. Других воинских наград не имеет сведения семья. Вот. И умер в 61-м или 62-м году, как они говорят. Вот. В своем населенном пункте. Довольно-таки интересно. Я так вот смотрю. Что по этой части можно сказать? А можно сказать только одно. Вернее, более вероятное. Тут точнее надо сказать. Более вероятное и более часто встречается, а может только по боевым наградам, по наградным представлениям, по наградным листам. И положим по записям в приказах, когда награждали медалями, там обходились без наградных листов, вот, то можно там узнать, что, за что и как он там вел себя, и за что он был награжден. Вот посчастливилось, на мой взгляд, Марине Валентиновне, что вот и их роду, что есть награды у него. Значит, медаль за боевые заслуги, вот я вижу, и орден «Красная звезда», награжден орденом «Красной звезды». Это, конечно, неплохо. Вот. И это, причем он награжден в 43-м году, представлен, вернее, к награждению, получил или нет, трудно сказать, поскольку в этих вот данных, на разыскиваемых, только про медаль за оборону Сталинграда говорится. Про других медалей и награды нет. И это неудивительно. Почему? Потому что вот давайте посмотрим. Вот я гляжу, тогда, когда он был тяжело ранен, вот тут вот эти сведения есть, там, где вот орден Красной Звезды, значит, у него ранения были в феврале, легкое, значит, там, и июля 43-го года тяжелые ранения, и он был комиссован. И вот тут пишется в наградном листе, в представлении, за что, за какие заслуги. Кузьминых участвовал в боях с немецкими захватчиками в должности замкомбата. Вот, 308-й стрелковой дивизии, 351-й стрелковый полк Брянского фронта. Со 2 декабря 1942 по 14 июля 1943 года. Ну, почему тут? Потому что было раннее ранение, иначе эти не учтены, эти прежние эти штуки. То есть он у них в этой части, вот с этого периода, когда был по ранению, вернулся после ранения в часть. Вот, поэтому с декабря 42-го записано в этом представлении. За этот период времени старший лейтенант Кузьминых неоднократно своей батальон водил в атаку, ну, значит, штурмом деревни Суворова в районе города Орел. 14 июля был тяжело ранен. По окончании лечения в госпитале уволен в запас, как ограниченно годен второй степени. То есть я не исключаю, что родственник и не знает, и он не знал, и его толком никто не разыскивал, куда тут послать сведения о награждении. Такое дело часто было, потому что, ну что, комиссован и прочее с приветом. Поэтому про медаль эту вот, про оборону Сталинграда знают, это нет. И вторая тоже, вот там 43-го тоже от августа, значит, представлен к медали за боевые заслуги, вот, и видно, что он, действуя в боевых порядках подразделения Кузьминых, личным примером воодушевлял бойцов и командиров на подвиги в бою за деревню Веселая. Значит, подразделение в боевых порядках, которое находилось под Кузьминых, первым ворвалось в деревню и истребило до десятка гитлеровцев. Умело поднимает наступательный порыв. В общем, все это нормально. И его тогда вот представили к этой награде. Получил ли он эту медаль? Тоже загадка. Потому что в то время, до 61 года, вот он дожил, как говорится. Получил ли он сведения о том, что награжден семья? Как я вижу, не очень. Потому что мои сведения, моя анкета говорит о том, что или требования. Если вы требуете, заполняйте, был ли награжден, что там, какое, ничего. Оказывается, ничего такого вот нету.
Пора нам сегодня, Алексей Александрович, уже подводить итог, да, нашей беседы, да, озвучить ваш адрес для писем для наших слушателей.
Ну, вот видите, уважаемые радиослушатели, время так быстро бежит, а я, видимо, в детали много даю. Но полагаю, что эти детали все-таки нужны. Может быть, сокращать буду в дальнейшем, но все равно. Знаете, что картина непростая, военные дела. Надо учитывать эти нюансы, чтобы самим не попадать в заблуждение. Называем адрес, куда писать мне, значит, чтобы можно было получить письма. Возьмите ручку и карандаш, там, бумагу. Значит, я говорю, прежде чем вот назвать адрес, пишите как можно подробнее. И как звали родственников в то время живших. Вот, чтобы можно было не путаться, чтобы точнее искать более полно и более вероятно. И какие-то сведения о своей жизни, пожалуйста, детали пишите, как, что вы запомнили, какие особые моменты в своей жизни, вот военной, фронтовой, или в рассказах бабушек что-то, какие-то отдельные детали. Пожалуйста, вот эти детали нужны, чтобы не было столь излишне сухо нашей передачи. Нужны вот эти детали, эти изюминки, как я их называю. Итак, вы готовы записать. Запишите, пожалуйста, почтовый индекс 620-075. Почтовый индекс 620-075. Екатеринбург. А я 41. Это абонентный ящик мой. 41-го года, 41-й номер. А я 41. Еще раз повторяю, почтовый индекс 620-075, Екатеринбург. А я 41. Зыкову Алексею Александровичу. Алексею Александровичу прошу писать и как можно подробнее.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Сегодня мы заканчиваем нашу передачу. Будем ждать писем, новых откликов, новых судеб. Я напомню, в студии у нас был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И всего доброго, до встречи.
Всего доброго, дорогие.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. без вести исчезнувший пилот. Найден был недавно средь болот, и без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп, был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. СМЕРШевскую бдительность блюли в без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.